Итак, все Писание Бога вдохновенно, правда, и полезно. Все Писание, оно назидает нас в истине, утверждает души наши в вере, помогает нам жить на этой земле, будучи зрячими, не только физически, но также и духовно. Потому что духовная слепота, о, куда опаснее, чем физическая. И мы будем сегодня обращаться к Божьему Слову, которое способно просветить нас, укоренить нас и утвердить в вере в Господа нашего Иисуса Христа. Итак, я буду читать сегодня два стиха из книги Евангелия от Матфея, это 5:19, и чуть попозже мы сочитаем и 20 стих. Это Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа, который Он сказал в начале Своего служения. Присутствовало много людей, людей чисто любопытных, людей, которые уже считали себя Его учениками, людей, которые еще не знали и не имели какого-то определения, слушать, верить или не верить. Но Господь говорил, как власть имеющая. Он говорил Слово Божье, и та проповедь сказанная, она запечатлена на 5, 6 и 7 главе Евангелия от Матфея. И вот в 19 стихе Господь говорит: «Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Слово «итак» – это своего рода подведение итога и вывод из того, что было сказано выше. А выше Господь отреагировал на те обвинения, которые выдвигались в отношении Его книжниками и фарисеями. Книжники и фарисеи, они обвиняли Господа нашего Иисуса Христа, говоря, что Он не от Бога. И причина, почему они утверждали, что Он не от Бога, они говорили, потому что Он не исполняет закон, потому что Он ест неумытыми руками, по крайней мере, иногда это делает. Он не блюдет субботу так, как они считали это нужно делать. Наверняка они находили какие-то другие, с их точки зрения, изъяны и обвиняли Господа Иисуса Христа. Он не от Бога, Он не исполняет закон, поэтому как может быть этот человек от Бога? В свою очередь, Господь сказал, что Он пришел в этот мир исполнить закон. И проблема заключалась в том, что то, что понимали под законом книжники и фарисеи, было одно, а то, что под законом понимал наш Господь, это было немножко другое. И в этом была разница. Я хочу напомнить вам о том, что для книжников и фарисеев понятие «закон Божий» было связано, во-первых, с Пятикнижием Моисея, с пророками, и плюс к этому было добавлены предания старцев и учения различного рода раввинов. И в целом это было гораздо больше, чем то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом. С точки зрения Господа Иисуса Христа, закон Божий в то время – это были книги Ветхого Завета, то, что мы сегодня называем, это Пятикнижие Моисея, которые Господь дал через Моисея, а также книги пророков, исторические книги, то есть те 39 книг Ветхого Завета, которые мы сегодня читаем. И книжники фарисеи считали, что те учения, те предания, которые они собрали на протяжении веков, они сравне Слову Божьему. То есть они ставили это в один ряд. Господь не ставил это в один ряд, потому что многие из их преданий, многие из того, что они учили, оно было вразрез Слову Божьему, либо противоречило Слову Божьему, либо не исходило из уст Божьих, потому что Слово Божье – это то, что исходит из уст Божьих. Это то, что говорит Господь. Поэтому обвинение книжников и фарисеев в отношении нашего Господа, что Он не от Бога, заключались только в исполнении преданий и различного рода учений, которые не являлись, по сути, Божьим Словом. Но Господь не пришел в этот мир исполнять заповеди человеческие. Он пришел, чтобы исполнить Слово Божье, и Он исполнил весь закон, полностью закон. И мы знаем, что закон Ветхого Завета или Слово Божье, то, что называется сегодня Ветхим Заветом, разделяется на три основные группы. Это, во-первых, так называемый судебный закон, потому что мы читаем в Ветхом Завете, Господь, Он сказал, какие наказания следуют, если кто-то убил другого человека. Одно наказание, если это убийство неумышленно, другое наказание. Если чей-то вол забодал какого-то человека, какое наказание за это, какую одежду одевать или какую пищу есть, какая чистая, какая нечистая. Это входило в судебный закон. Это также был закон ритуальный, который определял и описывал для Божьего народа то, как они должны приходить к Богу, как они должны поклоняться Богу, чтобы они это делали на основании того, как Бог это хочет, а как не им это кажется правильным. И это в основном было связано с жертвоприношениями животных. Также был и другой, третий вид закона, который является нравственным законом. Это тот закон, который не может подлежать никакому изменению или отмене, потому что нравственный закон, выраженный в Священном Писании, отображает характер Бога, который неизменен сам по себе. И когда наш Господь пришел в этот мир, Он исполнил весь закон. Он не исполнял заповеди человеческие или предания человеческие, и все обвинения в отношении Господа, что Он не исполняет закон, были связаны только с преданиями человеческими. Это своего рода для нас сегодня напоминание, что мы, люди, живущие в Ветхом Завете, способны попасть в ту же проблему, в которую попали люди Божьи, которые жили в Ветхом Завете. Они добавили к Священному Писанию много различного рода традиций и заповедей, которые приравнялись к Писаниям, но тщетно чтут, исполняя заповеди человеческие. А некоторыми заповедями они даже отменили заповедь Божию. И в современном христианстве, если мы суммируем все конфессии, не выделяя какую-то и не указывая на кого-то пальцем, то мы можем увидеть, что существует великое множество различных вещей, которые называются Божьими или христианскими, или церковными, но по сути и по духу эти вещи не имеют никакого отношения к Писанию. Или более того, даже могут противоречить Священному Писанию. И мы сегодня можем услышать, даже кто-то может и нас обвинять, упрекая, что мы делаем то и не делаем то, потому мы не верующие, потому мы не христиане. Но то, что мы делаем, исходит от того, чему учит Господь Иисус. Он не делал ничего того, что сверх Писания, ничего того, что противоречило Божьему Слову. Он пришел исполнить закон полностью для того, чтобы проявить абсолютное послушание Небесному Отцу. И мы должны быть осторожны в том, чтобы наша жизнь, наше хождение пред Богом, оно было основано на Его Слове, и чтобы наша жизнь, наше служение Ему было лишено всяких вещей, которые вне Слова, за пределами Божественного Откровения, хотя могут иметь ярлык чего-то христианского. И не дай Бог, чтобы мы делали что-то, что противоречит Божьему Слову. В течение 2000 лет христианстве много вещей собралось, то, что можно назвать преданием, и не все это правильно. Есть некоторые вещи нейтральные, есть некоторые вещи, связанные с какими-то традициями, полезные, а есть некоторые вещи, которые вредны и опасны, потому что они вступают в разрез с самим Божьим Словом, начинают противоречить Ему. И проблема обвинений, которые звучали в адрес нашего Господа, были связаны в основном с этими преданиями, с этими учениями человеческими, которых Бог никогда не поручал исполнять, и которые не изошли от Бога, и которые наш Господь, соответственно, не исполнял. Итак, Он пришел и исполнил весь закон во всей полноте. И когда Господь исполнил весь закон, то некоторые вещи закона, исполненные в Иисусе Христе, они были отменены для тех, которые живут в период Нового Завета. То есть мы с вами люди Нового Завета. Мы живем во время Нового Завета. И когда Господь Иисус взошел на крест, когда Он стал жертвой умилостивления за грехи всех людей, то тогда вот эти заповеди закона, связанные с жертвоприношением, они потеряли свою силу, свою значимость, и они уже совершенно не нужны, потому что Господь стал этой последней, окончательной и совершенной жертвой за грехи всего мира. Но израильский народ в своем большинстве не принял Иисуса Христа как Господа. И по-прежнему они продолжали совершать жертвоприношения в храме. По-прежнему они заколали тельцов и агнцев. Но это долго не продолжалось. В 70-м году император Тит, он осадил Иерусалим, разрушил город, разрушил храм, и с того времени все жертвоприношения, они закончились. И это соответствует, в принципе, тому, что говорит Священное Писание, потому что они потеряли даже всякое символическое значение, потому что они символически говорили об Иисусе Христе, этой окончательной жертве, которая была принесена на Голгофском кресте. Также то, что связано с судебными законами и многими другими вещами, которых мы читаем в Ветхом Завете, они потеряли свою значимость, свою силу, они были исполнены в Иисусе Христе и уже не имеют распространения на людей, которые живут в Новом Завете. Но то, что касается нравственного закона Божьего, потому что нравственный закон Божий – это то, что определяет характер Божий. То есть Господь показал свой характер, то, каким Он является, и обращаясь к своим детям, Он говорит, будьте как Я, будьте святы, потому что Я свят. И нравственный закон Божий, который также записан в различного рода заповедях, он не изменен ни в какое время. И в Ветхом Завете он был актуален, и в Новом Завете он был актуален. Он не потеряет своей значимости и силы никогда, потому что Бог по своему характеру, Бог как личность, Он неизменен, Он вечен. Его качество характера никогда не подвергается никаким изменениям. Он совершен абсолютно, Он свят абсолютно. Итак, Господь, обращаясь к слушателям, те, которые слушали Его, сказал, что Он исполнил весь закон. И вот в 19 стихе Он, обращаясь к людям, говорит, кто нарушит одну из заповедей этих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Итак, здесь Господь говорит о том, кто будет великим в Царстве Небесном. Мы понимаем вот это понятие «быть великим на земле», и люди по-разному понимают, что значит «быть великим», что, как, какое определение тех людей, которые великие. Божий взгляд на то, кто является великим на этой земле, с Божьей точки зрения, это тот человек, который исполняет заповеди Господни правильно, стараясь исполнять даже малейший из них, и учит это делать других людей. Тот наречется большим. А малейшим тот, кто сам не исполняет, и других учит, также не исполняет, тот назовется малейшим в Царстве Божьем. Мы знаем, что это слово, оно показывает нам, что наша награда, наше величие в Царстве Божьем, то, кем мы будем в Царстве Божьем, определяется нашей жизнью на этой земле. И для нас многих может показаться, что сами по себе мысли, кем я буду в Царстве Божьем, что я буду из себя представлять в Царстве Небесном, сегодня не актуальны, не очень важны. И для многих, может быть, прежде всего актуально, лишь бы спастись, либо лишь бы попасть туда. А уж там, как будет, так и будет. Но Господь показывает нам, чтобы мы не думали таким образом. Чтобы мы не думали, что лишь бы спастись, хоть бы как головня из огня, лишь бы попасть туда, а там уже не так важно, где и что. Но Библия говорит, что в Царстве Божьем есть малые и есть великие. В Царстве Божьем есть определенное положение, есть определенные уровни, и каждый уровень будет соответствовать тому, кем был человек здесь, на этой земле. И если сегодня для кого-то это не очень актуально, не имеет принципиального значения, то тогда, когда мы водворимся с этой телесной храмины и водворимся у Господа, тогда это обретет для нас большую реальность. Но Господь показывает нам, что Он сегодня хочет, чтобы мы об этом думали. Он сегодня хочет, чтобы наша земная жизнь, она была собиранием богатства для Царства Небесного. И апостол Павел со своей стороны, говоря о своей жизни, о своей духовной жизни, он говорит, что я стремлюсь к тому, чтобы быть первым. Я стремлюсь не к тому, чтобы просто добежать до финиша. Я стремлюсь, чтобы выиграть забег. Я стремлюсь к высшей почести звания во Христе Иисусе. И мы читаем, например, в послании Иоанна, что Господь желает, чтобы мы не потеряли свои награды. а получили полную награду. И степень нашей награды, которую мы получим, нашего положения, нашего звания в Царстве Божьем, будет зависеть от того, насколько мы будем здесь послушны Господу, и насколько мы будем способны научать других этому послушанию, всему Слову Божьему. Апостол Павел говорит о том, что он не упускал возможности научать всей правде Божией. То есть он понимал, что все Священное Писание, оно важно, оно ценно, и оно необходимо в зависимости от того, в какой ситуации находится человек, через какие проблемы он проходит. Иногда нам важно то знать из Писания, иногда важно то знать из Писания, иногда какие-то вещи нам чаще нужно, иногда какие-то вещи нам редко нужно, иногда с какими-то вещами, связанными с Писанием, мы практически не соприкасаемся. Но в целом Божья воля заключается в том, чтобы мы были духовно образованы, чтобы наше познание воли Божьей было полное, чтобы знали всю волю Божью, понимали Его Слово и не пренебрегали ничем тем, что записано и что дано нам через Священное Писание. Если вы обратили внимание, то здесь написано о малейших заповедях Божьих, и мы понимаем, что если есть малейшие, если кто-то может нарушить малейшую, то есть и те, которые большие. И когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что Господь говорит о том, что есть большие заповеди, есть очень значимые, очень важные, есть менее значимые или менее важные. Но само по себе это не означает то, что на одни заповеди мы должны обращать внимание, а другими должны игнорировать. Мы должны обращать на все внимание, но сами по себе заповеди по своей важности, они имеют различия, они разнятся. Например, Евангелие от Матфея, 22 главе, мы читаем о том, как один законник спросил у Иисуса, какая самая важная, какая самая значимая заповедь. И мы знаем, что Иисус не ответил ему так. Все заповеди равно важны. Конечно, все не важны. Все их нужно исполнять и повиноваться им. Но все-таки из всех заповедей важных, нужных, есть заповеди, которые первостепенные, которые могут стоять на втором месте, которые можно поставить на третье место. Так и в нашей жизни. Когда мы живем здесь на земле, мы понимаем, что что-то для нас на первом месте, что-то на втором, что-то на третьем. И заповеди Божьи даны для того, чтобы мы повиновались, исполняли их, но по значимости своей, по важности своей, они разнятся. Поэтому книжник пришел с таким провокационным вопросом Господу и спросил, какая же важная, какая же самая главная, что же первостепенно? И Господь отвечает ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, это первое. И наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Итак, мы видим, что Господь Иисус ответил ему, что первая и наиглавнейшая заповедь – это возлюбить Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью. И вторая, подобная этой ближнего, как самого себя. Мы знаем, что в принципе в этих двух заповедях заключен весь закон и пророки. И мы можем добавлять все остальные заповеди, и они в какой-то степени просто будут раскрывать эти заповеди, будут показывать и приводить к исполнению этой заповеди. Но вместе с тем мы видим, что есть вещи, которые первостепенные, которые наибольшие, как заповеди, есть заповеди, которые мы можем назвать меньшими, но те и другие, они даны нам для того, чтобы мы не игнорировали, а исполняли их просто. Одни мы всегда помнили, одни всегда носили в сердце, а к другим обращались в случае, когда какие-то обстоятельства слаживаются вокруг нас, и нам нужно принять какое-то решение. И для этого в нашем разуме всплывает Слово Божие, чтобы мы повиновались в этой ситуации этому Слову и поступали в соответствии с Ним. Итак, великим наречется в Царстве Божьем тот, кто будет исполнять даже малейшую заповедь Божию и так будет учить других. Этим определяется то, насколько мы будем велики. Хочу обратить ваше внимание, что мы находимся в достаточно одинаковом положении. Независимо от того, какое место мы занимаем в нашем служении, сегодня, здесь, находясь на земле, находясь в церкви Иисуса Христа, степень нашего величия в Царстве Небесном будет определяться нашим послушанием и исполнением даже малейшей заповеди Господней и тем, как мы будем учить этому других людей. Поэтому мы не будем пренебрегать Словом Божьим. Все Слово Божье важно, все оно ценно, все оно необходимо, все оно дано нам Господом, и для того, чтобы мы могли воплотить это Слово в жизнь, чтобы оно могло проявиться в нашей жизни. Итак, дальше Господь обращается с очень важными словами, призвав верующих, чтобы они были внимательными, чтобы они исполняли каждую заповедь, даже малейшую, и учили это делать других, он говорит следующее. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжника и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Итак, здесь Господь поднимает очень важный вопрос. Вопрос спасения, вопрос того, кто же спасется. И мы понимаем и знаем, по крайней мере, это из истории, что книжники и фарисеи, они были элитой, духовно-религиозной элитой того общества, в которое пришел Господь. И существовала даже такая пословица, что если двое окажутся в раю, то один из них будет книжник, а другой фарисей. То есть люди уважали этих людей, почитали этих людей. Эти люди изучали закон, изучали Писание, учили других людей. И, конечно же, они были наиболее религиозны по отношению к другим людям. И они считались, что они первые окажутся в Царстве Небесном. Но Господь сказал слова, которые были подобны грому и молнии. То есть это то, что никто не ожидал услышать, потому что все считали, что если кто-то будет в Царстве Небесном, так это книжники и фарисеи. А Господь сказал, что если ваша праведность не превзойдет ту праведность, которую имеют книжники и фарисеи, то вы не войдете. И что само по себе означает, что книжники и фарисеи с той праведностью, которую они имеют, на тот час они не могут войти в Царство Небесное. Тогда возникает следующий вопрос. В чем проблема? Кто же тогда может спастись? Мы знаем, что однажды ученики задали этот вопрос Господу. «Господи, кто же тогда может спастись?» И Господь ответил, «Человеком это невозможно, а Богу все возможно». Дело в том, что книжники и фарисеи, они исповедовали праведность на основании добрых дел, праведность на основании исполнения закона. То есть они считали, что дорогу на небеса им заказано, потому что они исполняют закон, потому что они делают то, что они должны делать, то, что говорит Слово Божие, то, что говорят предания. И, по сути, их вера была в том, что, основываясь на свои собственные заслуги, на свою собственную праведность, они заслуживают Царства Небесного. То есть их упование было на их личные заслуги, на их личную святость, на их личную праведность. И мы знаем, что в этом есть проблема. Эта проблема заключается в том, что нарушивший одну из заповедей закона становится виновен во всем. И что сам по себе человек при всем его старании, при всей его искренности и желании не может исполнить весь закон на протяжении всей своей жизни, он обязательно будет согрешать. Он обязательно будет нарушать его. Поэтому, когда мы читаем вот это понятие закона, то Библия говорит, апостол пишет, что закон дан нам как детоводитель ко Христу, чтобы показать человеку его беспомощность в отношении того, чтобы спасти себя самого посредством собственной праведности. Закон должен был научить человека в том, что он безоговорочный грешник и нуждается в Божьей милости и Божьей благодати, чтобы Бог спас его, потому что сам он не может себя спасти. Поэтому религия книжников и фарисеев – это религия самоправедности, религия достижения Царства Божьего путем собственных усилий и стараний. И надо сказать, что мы, как христиане, в этом многорелигиозном мире, в котором мы живем, представляем эту группу людей, которые отвергают этот путь. Потому что если мы посмотрим на другие религии, которые сегодня существуют в этом мире, то они проповедуют путь книжников и фарисеев «Спаси себя сам». Живи такой жизнью, чтобы ты заслужил небеса и был принят туда. Например, в том же буддизме существует такое понятие реинкарнации, когда человек перевоплощается много-много раз до тех пор, пока он не станет совершенным и готовым для того, чтобы небеса могли принять его, чтобы Бог мог принять его. Ислам, тот же иудаизм, о котором мы сегодня говорим, потому что мы, то, что касается Ветхого Завета, это религия собственных достижений, это религия собственной праведности, когда человек, основываясь на своих усилиях, желает заслужить милость или небеса у Бога. Но мы видим, что это невозможно. Грех, он живет в сердце каждого человека. И все люди немало согрешают, живя на этой земле. Для этого и явился Господь Иисус, для того, чтобы сделать для нас то, что мы не могли сделать. Для того, чтобы стать жертвой милостивления за наши грехи, чтобы мы могли получить Его праведность. Потому что собственной у нас нет праведности, она как запачканная одежда. Поэтому Он стал нашей праведностью, Он стал нашим освящением, и благодаря Его заслугам мы приняты Богом, усыновлены Богом, и через Его кровь мы имеем надежный доступ к престолу Божьей благодати. Но книжники и фарисеи отвергали это. Они считали, что они настолько хорошие, они настолько прекрасные, настолько правильные, что они заслуживают того, чтобы быть на небесах за свои усилия, за свою праведность. Но Господь сказал, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не можете спастись. И наша праведность – это праведность, которую мы получаем через веру в Иисуса Христа. И это не новое откровение, которое пришло через Иисуса. Так было изначально. Апостол Павел пишет о праотце израильского народа и всех верующих Аврааме. Как Аврааму вменилась праведность? Через дела или через веру? Апостол пишет, через веру Авраам был назван праведником. Библия также говорит и о других людях из Ветхого Завета, которые были праведными через веру. О том же Ное, который был оправдан через веру, мы читаем в 11 главе послания к евреям. Мы также читаем о том, что Авель верою принес жертву лучше, чем Каин, и был принят Богом. И это все то, что показывает нам о том, что человек может спастись только по вере. И праведность приходит только по вере. И Господь оправдывает верующего в Иисуса Христа. И книжники и фарисеи исповедовали религию собственных достижений и были далеки от Царства Божьего. Но те, которые верили в Иисуса Христа, те обрели Его праведность и получили примирение с Богом, стали свои Богу. Дальше нам следует посмотреть на этих людей, которых Библия называет книжники и фарисеи, потому что все то, что Иисус говорил об этих людях, всегда было чем-то отрицательным. Хотя они должны были быть положительными, они олицетворяли религиозную верхушку общества, людей, которые были учителями закона. Но Господь их, Он обличал больше, чем кого-либо. Он укорял их больше, чем кого-либо. Стоит лишь почитать Евангелие от Матфея, 23 главу, где Господь многократно говорит «Горе вам, книжники и фарисеи». Итак, в чем у них были проблемы? Нам очень важно знать это. Потому что каждый из нас, он может стать книжником и фарисеем. Кто-то из нас может оказаться в этой ловушке, в этих проблемах, в которых они были, и тогда горе нам. Самая большая проблема, которая у них была, мы об этом уже говорили, это вера в то, что своими собственными усилиями они могут заслужить небеса. Итак, мы сегодня не разделяем то, во что они верили. Мы сегодня разделяем ту точку зрения, которую говорит Писание, что верою мы обретаем праведность, примиряемся с Богом, получаем и прощение грехов, и сами по себе мы никогда не можем заслужить спасение, потому что человеком это невозможно. А Богу все возможно. Бог спасает нас через веру в Иисуса Христа, вменяя нам Его праведность. Итак, посмотрим, что же еще было в этих людях, что поможет нам избежать тех проблем, которые они испытывали, тех ложных убеждений, которые у них были. Итак, их праведность, основанная на добрых делах, она была очень показной и поверхностной. На самом деле, когда Господь смотрел на них, то называл их гробами окрашенными, которые имеют внешний блеск, а внутри полны всякой нечистоты. Господь Иисус также говорил им в 25 стихе 23 главы Евангелия от Матфея, «Внешность чаши и блюда». Он говорит, «Вы очищаете внешность чаши и блюда». Между тем, как внутри они полны хищения и неправды. То есть здесь Господь показывает сущность этих людей. То, что для них имело огромное значение, это внешность. И то, что их меньше всего беспокоило, это внутреннее содержание. И по сути своей эти люди, они были лицемерами, потому что они представляли себя такими, какими внутри на самом деле они не являлись. Господь не смотрит как человек. И для Господа важно не только то, что делает человек, но для Господа куда важны мотивы, почему он это делает, зачем это он делает. И для книжников и фарисеев понятие греха было таким. Если ты хоть 100 раз убил человека в своих мыслях, если ты ненавидишь человека и жаждешь его смерти, всем своим сердцем в этом нет греха, до тех пор, пока ты не убьешь его. Их понятие греха не касалось состояния сердца, состояния мыслей и состояния чувств человека. В это понятие греха не входило только деяние, только поступок, только какое-то действие. И поэтому внешне они выглядели благочестивыми, стараясь не совершать каких-то плохих поступков или действий, но внутри они были не таковы, потому что убивали, потому что прелюбодействовали и делали много других вещей в своих мыслях и в своих чувствах, и не считали, что в этом есть что-то греховное, пока это не воплотилось в какое-то действие. И Господь осудил такую праведность. Он назвал их лицемерами, людьми, которые внешнюю часть чаши они очищают, а внутренне не заботятся. Например, мы видим в Священном Писании, что для Господа важно не только то, что мы делаем, не только важны наши поступки, но важны наши мотивы, важно состояние нашего сердца. Господь, например, поручил Самуилу прийти в дом Иессея, и потому что среди его сыновей Господь усмотрел себе царя над Израилем. И когда Самуил пришел, то ему понравился старший сын, потому что был красивый, был высокого роста, выглядел очень сильным. И Самуил подумал, вот кого Бог избрал. А Господь сказал, мой Самуил, я не так смотрю, как ты. Ты смотришь на внешний вид, ты внешне оцениваешь, а я смотрю на сердце. Я отринул его. Для тебя он показался прекрасным царем, а я отринул его. И Господь усмотрел себе Давида, младшего, которого даже не было в тот момент в доме, потому что он смотрел на сердце. Он увидел сердце, которое исполнит все желания его. И нам важно, чтобы мы с вами были людьми, которые стремятся не только совершать правильные поступки, сделать какие-то правильные действия, но чтобы мотивы нашего сердца были правильные, чтобы внутренность нашей чаши была очищаемая, чтобы мы вели борьбу с грехом не только на уровне каких-то действий, но на уровне мысли, на уровне чувств. И Господь приравнял и сказал, что когда кто-то в мыслях уже прелюбодействует, он воспринимает это как свершившийся факт, хотя по сути самого деяния не было. И книжники и фарисеи, они полностью игнорировали этим. Для них грех – это только поступок, только действие. Надо сказать, это похоже на современные законы. Мы живем в обществе, где есть законы, где есть уголовный, гражданский кодекс, и уголовный, или тот же гражданский кодекс. Он говорит о преступлении, как уже свершившемся факте. Если человек только о чем-то подумал или захотел, за это нельзя судить, за это нельзя осуждать, потому что само деяние не совершено. Это хорошо для человеческого общества, потому что люди не сердцеведцы. Только Бог сердцеведец. Но Бог, Он смотрит глубже. Он судит помышления человеческие. Он судит мысли человеческие. Поэтому наша праведность, она должна превзойти праведность книжников и фарисеев не только в том, что мы принимаем спасение по вере, по благодати, понимая, что мы никак не заслужили его, но что мы и расцениваем грех не только с точки зрения деяния или действия, но понимаем его, как понимает Бог, на уровне чувств и мыслей. И мы понимаем, что когда человек ведет борьбу с какими-то греховными желаниями на уровне чувств, на уровне мысли, то это предостерегает его и от каких-то деяний. Но если человек перестает бороться на уровне чувств и мыслей, то, безусловно, через какое-то время эти мысли, эти чувства, они воплощаются в какие-то действия, в какие-то реальные деяния. Книжники и фарисеи никак не заботились об этом. Но мы с вами должны заботиться об этом и в этом превзойти праведность и книжников, и фарисеев, которые очищали только внешность чаши, не очищая ее внутренность, и Господь осудил их как лицемеров. Следующее, то, что было неправильно у них, их исполнение Слова Божьего, заповеди Господних, она очень часто была выборочная. То есть, они старались тому, чтобы исполнить то, что легче, или то, что проще, а то, что труднее, забывали об этом, или не обращали на это внимания. И хочу привести вам опять же пример из 23 главы Евангелия от Матфея, где Господь провозглашает: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерие, что даете десятину смяты, аниса, тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать». То есть Господь говорит о их приношениях, о их десятинах. Они были очень тщательны, они взвешивали каждое зерно, там, каждую травинку, чтобы строго отделять Богу. Они уделяли этому внимание, делали это показным, для того, чтобы все видели, насколько они щепетильны в этом. Господь говорит, это нужно делать так же, не оставлять. Но вы забыли главное. Вы забыли суд, вы забыли милость, вы забыли веру. То есть Господь здесь говорит о том, что они старательно исполняли что-то одно, что было им проще, и напрочь забывали о том, что было гораздо важнее, и не обращали даже на это внимания. Они могли выделить точную десятину из всех своих произведений, и тут же могли забрать последнее у вдовы, и нисколько не беспокоиться об этом, оставив ее без ничего. И Господь осудил такого рода выборочную праведность, то есть делать то, что легче. Делать то, что проще, а то, что сложнее, или то, что труднее, или то, что требует большего усилия, просто не обращать на это внимания. Вот эта религиозность фарисеев и книжников, выборочная, желание исполнить то, что проще и легче, это раздражало нашего Господа, потому что они забыли главное, они забыли важное, делая то, что проще, и то, что легче. Главное должно быть главным. То, что не является самым важным, оно должно быть ниже. Они выбирали самое простое, самое легкое, делали это на показ для того, чтобы заслужить одобрение людей и оставляли самое важное в законе. Следующая их праведность, она была перетолкована или была неправильно истолкована. В книге Левит в 11:44 Господь говорит так. Он дал заповедь: «Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». Итак, здесь Господь говорит о том, что они должны освящаться и быть святыми так, как Бог свят. То есть желание Небесного Отца, чтобы Его дети, они отображали Его характер, чтобы они соответствовали своему сыновству, были похожи на своего отца. И, конечно, даже книжники и фарисеи понимали, что эта планка настолько высока, что они не могут достичь ее, что они не могут быть настолько святыми, как свят Бог. Поэтому они создали определенную систему различного рода ритуалов и различного рода традиций, исполняя которые они были святыми, они считались непорочными. Помните, апостол Павел, говоря о своем жизни в фарисействе, говорил, что по учению фарисейскому я был непорочный. То есть это своего рода означало, что он был свят и непорочен, исходя из учения фарисейского, потому что он исполнял определенные ритуалы, определенные правила, которые сами же они и установили, и на основании этих правил они провозглашали, что они непорочны. Вместе с тем забывали главное в законе, то, что было первостепенным, потому что то они не могли исполнить. И это приводит нас к тому, о чем мы говорили в самом начале. Сами по себе мы не можем быть святыми, но мы видим, что Господь говорит о том, что мы народ святой, люди, взятые в удел. И святость, которую мы с вами имеем, она связана не с тем, что мы исполнили закон, а с тем, что наши грехи прощены и больше не вменяются нам, и мы очищены, и мы убелены, и наши одежды стали белее снега, потому что кровь Христа омыла и очистила нас. И поэтому, когда мы читаем послание, то в начале послания мы видим эти обращения святым, там в Ефесе, в Коринфе, и это святость стала доступна людям благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря тому, что Он соделал на кресте, и это было вменено нам, грешникам, которые освятились, которые омылись, которые стали святы благодаря крови Господа Иисуса Христа. И то, что следует нам делать дальше, нам следует помнить о том, что когда мы уверовали и были спасены через веру в Иисуса Христа, Божья цель заключается в том, чтобы мы исполнили то, что мы можем назвать нравственным законом Божиим, заповеди Христовы, чтобы образ Его, Он проявился в нас. И для этого нам необходимо усилие. Для этого нам необходимо старание. И тот же апостол Павел, который был также спасен по благодати, который говорил о том, что мы уже не под законом, а под благодатью, он также говорит и о том, что он усмиряет и порабощает тело свое, чтобы, проповедуя другим, самому быть достойным. То есть он понимал, что то спасение, которое мы получили по благодати и по милости Божией, не является чем-то окончательным, а является началом нашего хождения с Богом и требует от нас, чтобы дальнейшая наша жизнь, она будет связана с послушанием Богу. Конечно же, Божья благодать, она приводит нас к покаянию и прощению, когда мы согрешаем. И Божья благодать не оставляет нас, когда мы падаем. Бог поднимает нас, но цель Божия заключается в том, чтобы наш ветхий, старый человек, который был обольщен в грехах и похотях, умер, и чтобы в нас был рожден новый человек во Христе Иисусе. И поэтому есть некоторое непонимание у людей этого выражения, что мы не под законом, а под благодатью. То есть мы с вами не должны исполнять закон, потому что мы под благодатью. Но дело в том, что нравственный закон Божий, он не был отменен, он подлежит исполнению. И Иисус сказал, кто исполнит даже малейшую заповедь и научит это другим, великим наречется в Царстве Небесном. Мы имеем гораздо большее преимущество по отношению к тем, которые жили в Ветхом Завете, потому что мы имеем Дух Божий, Божья благодать, которая в нас гораздо большей степени, чем она была на них. И эта благодать дана для нашего преображения в образ Иисуса Христа. Это сила свыше, данная нам, чтобы мы побеждали и жили по нормам и принципам Царства Божьего, чтобы дополнить нашу недостающую силу и жить в победе во Христе Иисусе, чтобы не грех запинал нас, а мы запинали его. Слово «запинать» это значит бить ногами или куда-то двигать ногами. И Господь желает, чтобы мы во Христе, как новое творение, побеждали, господствовали над грехом, имели победу над ним, и в этом Дух Святой помогает нам. Слава Богу за это. Итак, Господь показал тем, кто слушал Его, что Божья воля заключается в том, чтобы мы не игнорировали Писание, принимали его в полноте, стремясь повиноваться ему, но также, чтобы мы знали, что наша праведность и наше спасение, оно не от наших дел, не от наших заслуг, а от веры в Иисуса Христа. И сохранение нашего спасения, которое мы получили в Иисусе Христе, в повиновении и следовании за Ним. Когда мы следуем за Ним, то мы сохраняем то, что мы получили по благодати через веру Господа Иисуса Христа. В заключение хочу сказать, что в разные времена было такое еретическое учение. Это учение заключалось в том, что некоторые утверждали, раз спасение по вере, раз спасение по благодати, то тогда нет никакой причины в том, чтобы как-то сдерживать свою плоть от греха. Потому что плоть все равно подлежит разложению, смерти и превратится в прах. Эта физическая плоть, она не будет искуплена. Мы получим новое тело, обновленное и прославленное. Поэтому нет никакой разницы, что делает эта плоть, потому что она все равно подлежит смерти. Главное, что ты веришь в Иисуса Христа, и по этой причине ты спасен, независимо от того, как ты живешь и что ты делаешь. И надо сказать, что вот такого рода взгляд или такая ересь, она появилась уже в первом веке, еще при жизни апостола. И поэтому Павел, он пишет Коринфянам, не обманывайтесь. Если ты уверовал в Иисуса, если ты получил спасение, но остаешься блудником, прелюбодеем, пьяницей и так дальше, то Царство Божие не наследуешь. То есть здесь апостол показывает, что наша вера в Иисуса, наше спасение по благодати производит рождение нового человека, и к нам приходит новое желание к праведности, святости, к угождению Богу. Внутри нас остается борьба, которую Павел пишет в 7 главе послания к Римлянам, потому что он говорит, то, что не хочу, то делаю. То есть в уме моем есть желание угождать Богу, в членах моих увижу другой закон. Закон греха, но он порабощал, он связывал, он распинал этот закон греха, который жил его теле для того, чтобы жить уже не по плоти, а жить уже по духу. Жизнь по духу – это всегда определенная борьба, определенное напряжение, это определенное усилие, но Господь даст нам победу, чтобы мы не жили больше по плоти. Господь дал нам Дух Святой. Когда Господь умер, то в храме завеса, которая отделяла святое святых, от святых она разодралась сверху донизу. И святое святых – это было место Божьего присутствия. И место, где было Божье присутствие, там, где было Божье присутствие, оно ушло оттуда. И куда это Божье присутствие пошло? Оно пошло туда, кто стал храмом Духа Святого. Оно заняло новое место – в новом храме, который мы являемся с вами, оно, это присутствие Господа, которое вышло из Иерусалимского храма, оно сегодня в нас. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет внутри вас? Давайте встанем сейчас и помолимся.